Глава 30. Началось это вероучение недавно, лет 50. Главным основателем его был французский ученый Конт. Конту, систематику и вместе с тем религиозному человеку, пришла в голову под влиянием новых тогда физиологических исследований Биша старая мысль, высказанная еще Минением Агриппой. Мысль, что человеческие общества, даже все человечество, можно рассматривать как одно целое — организм. А людей — как живые частицы отдельных органов, имеющих каждое свое определенное назначение служить всему организму. Мысль эта так понравилась Конту, что он на ней начал строить философскую теорию. И теория эта так увлекла его, что он совершенно забыл о том, что исходная точка его теории была не больше как хорошенькое сравнение, уместное в басне, но никак не могущее служить основой науки. Он, как это часто бывает, принял любимую им гипотезу за аксиому и вообразил себе, что вся теория его построена на самых твердых основах. По теории его выходило, что так как человечество есть организм, то знание того, что есть человек и каково должно быть его отношение к миру, возможно только через познание свойств этого организма. Для познания этих свойств человек имеет возможность делать наблюдения над другими низшими организмами и из жизни их делать наведение. Поэтому, во-первых, истинный и единственный метод науки по Конту есть только индуктивный, и вся наука есть только такая, которая имеет своим основанием опыт. Во-вторых, целью и вершиной наук становится новая наука о воображаемом организме человечества или о надорганическом существе человечестве. Новая воображаемая наука — это есть социология. Из этого же взгляда на науку вообще оказывалось, что все прежние знания были ложные, и вся история человечества в смысле его самосознания разделялась на три, собственно, на два периода. Период теологический и метафизический, продолжавшийся от начала мира до Конта, и на настоящий период единой истинной науки, позитивной, начавшейся с Конта. Все это было очень хорошо. Одна только была ошибка, именно та, что все это здание было построено на песке, на произвольном и неправильном утверждении о том, что человечество есть организм. Утверждение это было произвольно потому, что для того, чтобы признать существование неподлежащего наблюдению организма человечества, мы имеем ровно столько же права, как признать существование троичного Бога и тому подобных теологических положений. Неправильно же было это утверждение, потому что к понятию человечества, то есть людей, неправильно было присоединено определение организма, тогда как в человечестве отсутствует существенный признак организма, центр ощущения или сознания. Но, несмотря на произвольность и неправильность основного положения позитивной философии, она была принята так называемым образованным миром с величайшим сочувствием. Замечательно в этом отношении то, что из сочинений Конта, состоящих из двух частей, позитивной философии и позитивной политики, была принята ученым миром только первая, та, которая оправдывала на новых опытных началах существующее зло людских обществ. Вторая же часть, трактующая вытекающих из признания человечества организмом нравственных обязанностях альтруизма, была признана не только неважной, но ничтожной и ненаучной. Повторилось то же, что с двумя частями учения Канта. Критика чистого разума принята научной толпой, критика же практического разума, та часть, которая содержит сущность нравственного учения, была отвергнута. В учении Конта признано было научным то, что потакало царствующему злу. Но и принятая толпою позитивная философия, основанная на произвольном и неправильном положении, была сама по себе слишком неосновательной и потому шаткой, и не могла бы одна держаться. И вот в числе всех тех праздных играний мысли людей так называемой науки является тоже не новое и столь же произвольное и неправильное утверждение о том, что живые существа, то есть организмы, происходили одни из других. Не только один организм из другого, но один организм из многих. То есть что, в очень долгий промежуток времени, в миллион лет, например, не только от одного предка может произойти рыба и утка, но и из роя пчел может сделаться одно животное. И произвольное и неправильное утверждение это было принято ученым миром с еще большим общим сочувствием. Утверждение это было произвольно, потому что никто никогда не видал, как делаются одни организмы из других. И потому предположение о происхождении видов останется всегда предположением, а не опытным фактом. Неправильно же было это утверждение, потому что решение вопроса о происхождении видов тем, что они произошли вследствие закона наследственности и приспособления в бесконечно долгое время, вовсе не было решением, а только повторением вопроса в новой форме. По решению вопроса Моисеем, в полемике с которым и состоит все значение этой теории, выходит, что разнообразие видов живых существ произошло по воле Бога и бесконечному могуществу его. По теории же эволюции выходит, что разнообразие живых существ произошло по случайности и по разнообразным условиям наследственности и среды в бесконечно долгое время. Теория эволюции, говоря простым языком, утверждает только то, что по случайности в бесконечно долгое время из чего хотите, может выйти все, что хотите. Ответа на вопрос нет, а только тот же вопрос поставлен иначе. Вместо воли поставлена случайность, а коэффициент бесконечного переставлен от могущества к времени. Но это новое утверждение подкрепляло прежнее утверждение Конта. И, кроме того, по наивному признанию самого основателя теории Дарвина, его мысль вызвана была законом Мальтуса и потому выставляла теорию борьбы живых существ и людей за существование как основной закон всего живого. А в нем это ведь только и нужно было толпе праздных людей для их оправдания. Две шаткие, не стоящие на своих ногах теории подперли друг друга и получили подобие устойчивости. Обе теории несли в себе тот драгоценный для толпы смысл, что в существующем зле человеческих обществ не виноваты люди, и что существующий порядок есть тот самый, который и должен быть. И новая теория была принята толпою с полной верой и неслыханным восторгом. И вот на этих двух произвольных и неправильных положениях, принятых как догматы веры, утвердилось новое научное вероучение. И по предмету, и по форме это новое вероучение необыкновенно похоже на церковно-христианское. По предмету вероучения сходство состоит в том, что как в том, так и в другом действительности придано недействительное фантастическое значение. И это-то недействительное значение поставлено предметом исследования. В церковно-христианском вероучении действительно бывшему Христу придано фантастическое значение самого Бога. В позитивном вероучении действительному существу, живым людям, придано фантастическое значение организма. По форме сходство обоих вероучений поразительно тем, что как в том, так и в другом известное понимание одних людей признано за единственно непогрешимо истинное. В церковном христианстве понимание божеского откровения людьми, назвавшими себя церковью, признано святым и единым истинным. По позитивному вероучению, понимание науки людьми, назвавшими себя научными, признано несомненным и истинным. Как церковные христиане только с учреждения своей церкви признавали начало истинного знания Бога и только как бы из учтивости говорили, что и прежние верующие были тоже церковь, точно так же и позитивная наука, по ее утверждению, началась только со времени Конта, и научные люди тоже только из учтивости допускают существование науки прежде, и то только в некоторых представителях ее, как Аристотель. Точно так же, как церковь, так и позитивная наука совершенно исключает знания всего остального человечества, признавая все знания вне своего заблуждением. Сходство продолжается и далее. точно так же, как в помощь основному догмату богословия, божественности Христа и троичности, приходит старый, но получающий новое значение догмат падения человека и искупления его смертью Христа, и из двух этих догматов складывается популярное церковное учение, так в наше время на помощь контовскому основному догмату об организме человечества выступает старый, но получающий новое значение догмат, и из обоих складывается популярное научное вероучение эволюции. Как в том, так и в другом вероучении, новый догмат необходим для поддержания старого и понятен только в связи с основным догматом. Если верующему в божество Христа неясно и непонятно, для чего Бог сошел на землю, то догмат искупления дает это объяснение. Если верующему в организм человечества неясно, почему собрание особей можно считать организмом, то догмат эволюции объясняет это. Догмат искупления нужен для того, чтобы примирить противоречие с действительностью первого догмата. Бог сошел на землю, чтобы спасти людей, а люди не спасены. То как же примирить это противоречие? Догмат искупления говорит: Он спас верующих в искупление. Если вы веруете в искупление, то вы спасены. Также и догмат эволюции нужен для того, чтобы разрешить противоречие с действительностью первого догмата. Человечество есть организм, между тем мы видим, что оно не отвечает главному признаку организма. Как же помирить это? И вот догмат эволюции говорит: человечество есть образующийся организм. Если вы верите в это, то вы можете рассматривать и человечество как организм. И как человеку, свободному от суеверия троичности и божества Христа, невозможно даже понять, в чем состоит интерес и смысл учения об искуплении, смысл этот объясняется только признанием основного догмата, то, что Христос сам Бог. Точно так же для человека, свободного от позитивного суеверия, невозможно понять даже, в чем интерес учения о происхождении видов эволюции, и интерес этот объясняется только тогда, когда знаешь основной догмат, что человечество — организм. И точно так же, как все тонкости богословия понятны только тем, кто верит в основные догматы, так и все тонкости социологии, занимающие теперь все умы людей самой последней глубокомысленной науки, понятны только для верующих. Сходство обоих вероучений еще и в том, что, раз на веру принятые положения, не подвергаясь более исследованию, служат основанием самых странных теорий. И проповедники этих теорий, усвоив себе прием утверждения за собою право признания самих себя в богословии святыми и в знаниях научными, то есть непогрешимыми, доходят до самых произвольных, невероятных и ни на чем не основанных утверждений, которые они высказывают с величайшей торжественностью и серьезностью, и которые с такой же серьезностью и торжественностью оспариваются в своих подробностях, не согласными в частностях, но одинаково признающими основные догматы. Василий Великий этого вероучения Спенсер, например, в одном из первых сочинений своих выражает это вероучение так. «Общество и организмы, — говорит он, — подобны в следующем. Первое. В том, что, начинаясь как малые агрегаты, они незаметно возрастают в массе, так что некоторые из них достигают до величины в 10 000 раз больше первоначальной. Второе. В том, что между тем, как вначале они такой простой структуры, что могут быть рассматриваемы как лишенные всякой структуры, они приобретают во время своего роста постоянно увеличивающуюся сложность структуры. Третье. В том, что хотя в их раннем неразвитом периоде не существует между ними почти никакой зависимости друг от друга частей, их части постепенно приобретают взаимную зависимость, которая под конец делается столь сильную, что деятельность и жизнь каждой части становится возможной только при деятельности и жизни остальных. Четвертое. В том, что жизнь и развитие общества независимы и более продолжительны, чем жизнь и развитие какой-либо из составляющих его единиц, которые отдельно рождаются, растут, действуют, воспроизводятся и умирают. между тем как политическое тело, составленное из них, продолжает жить поколение за поколением, развиваясь по массе, по совершенству строений и функциональной деятельности. Далее идут пункты различия организмов и обществ, и доказывается, что различия эти только кажущиеся, а что организмы и общества совершенно подобны. Для человека свежего прямо представляется вопрос: «Да о чем вы говорите? Почему человечество — организм или подобно ему?» Вы говорите, что общество подобное организмам по этим четырем признакам. Но ничего этого ведь нет. Вы только берете некоторые признаки организма и под них подводите человеческие общества. Вы приводите четыре признака подобия, потом берете признаки различия, но только кажущиеся по-вашему, и заключаете, что человеческие общества можно рассматривать как организмы. Но ведь это праздная игра диалектики и больше ничего. На таком же основании под признаки организма можно подвести что хотите. Беру первое, пришедшее мне в голову. Положим, лес. Как он засевается на поле и разрастается. Первое. Зачинаясь как малый агрегат, он незаметно возрастает в массе и так далее. Точь-в-точь то же делается на полях, когда они понемногу обсеменяются и зарастают лесом. Второе. Вначале структура проста, потом увеличивается сложность и так далее. Точь-в-точь тоже с лесом. Сначала одни березки, потом лозина, орешник. Сначала все растут прямо, потом переплетаются ветвями. Третье. Зависимость частей усиливается, так что жизнь каждой части зависит от жизни и деятельности остальных. Точь-в-точь тоже с лесом. Орешник греет стволы, выруби его, замерзнут другие деревья. Опушка охраняет от ветра, семенные деревья продолжают породы, высокие и курчавые дают тени, жизнь одного дерева зависит от другого. Четвертое. Отдельные части могут умирать, но все живет. Точь-в-точь тоже с лесом. Лес по дереву не плачет. Замечательно также сходство этого вероучения с церковно-христианским и всяким другим, основанным на принятых на веру догматах, по своей непроницаемости против логики. Показав, что лес вы можете с таким же правом по этой теории рассматривать как организм, вы думаете, что доказали последователям органического вероучения неправильность их определения? Нисколько. То определение, которое они дают организму, так неточно и растяжимо, что они под это определение могут подвести, что хотят. Да, скажут они, лес можно рассматривать как организм. Лес есть взаимодействие особей, не истребляющих друг друга. Агрегат. Его части тоже могут прийти в более тесную связь, подобно пчелиному рою, сделаться организмом. Тогда вы скажете, если так, то и птицы, насекомых и травы этого леса, взаимодействующих и не истребляющих друг друга, можно также рассматривать вместе с деревьями как один организм. Они и на это согласятся. Всякое собрание живых существ, взаимодействующих и не истребляющих друг друга, можно рассматривать как организмы по их теории. Вы можете утверждать связь и взаимодействие между чем хотите, и по эволюции вы можете утверждать, что из чего хотите, может выйти в очень долгое время все, что хотите. Верующим в троичность Бога нельзя доказать того, что этого нет. Но можно показать им, что утверждение их есть утверждение не знания, а веры. Что если они утверждают, что богов три, то я с таким же правом могу утверждать, что их 17,5. То же самое и еще несомненнее можно доказать последователям позитивной и эволюционной науки. На основании этой науки я берусь доказать все, что хотите. И что удивительнее всего, это то, что эта самая позитивная наука признаком истинного знания признает научный метод и сама определила то, что она называет научным методом. Научным методом она называет здравый смысл. И этот-то здравый смысл на каждом шагу и уличает ее. Как только те, которые занимали место святых, почувствовали, что в них ничего святого не осталось, что они все проклятые, как папа и наш синод, так они сейчас же назвали себя не святыми, только святейшими. Как только наука почувствовала, что в ней не осталось ничего здравомыслящего, так она назвала себя здравомыслящей, то есть научной наукой.